площадь.
Понедельник, 24 марта, Домская площадь приветствует всех своих радиослушателей. Мы работаем в прямом эфире на Латвийском радио 4. Сегодня с вами у микрофона Анастасия Ружанская, звукорежиссер Александр Шайцанов, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко, продюсер эфира Наталья Пориэте и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Ну и начнем этот час с темы о том, какие мероприятия, какие события из мира современного искусства в столице запланированы на этот год. Сегодня представители Рижской думы и организаторы мероприятий расскажут об этом подробно, и мы об этом подробно тоже будем говорить прямо сейчас. К нашему эфиру присоединяется директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков с нами на прямой телефонной связи. Господин Быков, доброе утро. Лабрит Быкова Кунгс.
Доброе утро.
Итак, давайте же подробно посмотрим, изучим перспективы того, что нас ожидает в современном искусстве на ближайший год. Какие главные события вы могли бы выделить?
Да, ну мы со своей стороны утвердили три крупных мероприятия в этом году. Первое – это Рижская неделя искусства, которая пройдет с 26 мая по 1 июня. Рейгс Макс Неделя. Мы надеемся, что это будет ежегодным мероприятием, которое будет привлекать в том числе туристов из стран Балтии и Скандинавии. Во всех остальных столицах что-то подобное уже происходит, поэтому я рад, что мы смогли объединить все рижские галереи в эту неделю. Второе крупное мероприятие – это ярмарка современного искусства, которая происходит в сотрудничестве с Международной ассоциацией галерей НАДА. Это будет проходить 10-13 июля, и это уже действительно такое крупное международное мероприятие, которое привлечет 35 галерей со всего мира, и Япония, Украина, и Соединенные Штаты, и многие другие страны. Это уже будет такое более международное значимое мероприятие в Балтии. И также Рижская неделя музыки. Я думаю, для города это очень важно. Нам важно не только возможность привлекать туристов через маркетинговую кампанию, через рекламу города, но важно также создавать какой-то контент, содержание и привлекать более, скажем так, платежеспособного туриста. И очевидно, что искусство – это одна из тех областей, которая нам помогает это делать. Uh-huh.
А если мы остановимся подробно на третьем из указанных вами пунктов, Рижская неделя музыки, хотелось бы уточнить, а это вот о какой музыке идет речь?
Я думаю, что там нет одного какого-то конкретного жанра. Это не только, это целый набор мероприятий вокруг музыки, которые будут происходить, в том числе различные музыкальные конференции, публичные концерты, будет также выставка музыкальных технологий, различные мастер-классы и дискуссии. Я думаю, что это не ограничивается каким-то одним жанром. Это в целом такой неделя-праздник для всей музыкальной индустрии в Риге.
Uh-huh. Если мы рассматриваем сферу искусства с точки зрения привлечения инвестиций, насколько, uh-huh. Насколько она, в принципе, такая перспективная для привлечения финансов, для привлечения инвестиций? Какой потенциал заложен непосредственно в этой отрасли?
Uh-huh. Ну, в первую очередь, эти мероприятия направлены на привлечение туристов с точки зрения нашего агентства. Я думаю, что влияние на инвестиции, оно меньше, но, тем не менее, как я уже сказал, это направлено на некую аудиторию людей, которые более платежеспособные, как правило, это либо руководители каких-то компаний, либо сами бизнесмены, то есть это привлекает в Ригу действительно совершенно качественно другую публику, и через это у нас тоже есть способность показать себя, показать наш город, нашу страну, то есть какое-то влияние на инвестиции, возможно, это тоже может иметь. Но в первую очередь, конечно, мы смотрим через призму туризма.
Ну хорошо, с точки зрения туризма, вообще сфера искусства, ну мы знаем, что по всему миру проходит ряд знаменитых мероприятий, биеннале, которые уже ну, традиционно годами, десятилетиями действительно привлекают туристические потоки со всего мира. Вот вы видите этот потенциал в Латвии, и вот за счет чего именно вот эти мероприятия, которые, например, вы перечислили, насколько в них действительно есть этот потенциал и способность привлечь широкие туристические массы. То есть, иными словами, будет ли это интересно, условно, туристу из какой-либо другой страны приехать вот на нашу Рижскую неделю музыки или Рижскую неделю искусства или вот ту самую ярмарку современного искусства? Что вообще нужно сделать для того, чтобы это действительно стало привлекательным для зарубежного потребителя, скажем так?
Ну, я думаю, что этот год у нас будет такой тестовый год, когда мы попробуем все эти три мероприятия и посмотрим, какой интерес это будет привлекать. Но я вижу однозначный потенциал на балтийском уровне. Это 100%. И в особенности те мероприятия, которые создают международный контент, ну, как ярмарка современного искусства, которая действительно привозит галереи со всего мира, я думаю, там достаточно есть большой потенциал региональный. То есть очевидно, что мы, наверное, не будем конкурировать с Венецианским биеннале, но как какое-то значимое мероприятие на региональном уровне в области искусства, которое привлекает туристов из Балтии, Скандинавии, возможно, Германии, я думаю, там однозначно есть потенциал, и мы это видим у наших соседних городов, тот же Вильнюс и Таллин, у них проходят подобные мероприятия. И это, несомненно, привлекает в том числе нас. Мы как рижане, латвийцы, ездим туда.
Для того, чтобы достичь вот этих заявленных, достаточно амбициозных целей, какая работа ведется уже, может быть, по рекламе, маркетингу всех этих обозначенных мероприятий, для того, чтобы ну, изначально люди, живущие за пределами нашей страны, элементарно узнали о том, что это будет происходить?
Да, конечно, в основном идет реклама через онлайн. У нас практически постоянно идут рекламы Риги в дигитальной среде и на уровне Балтии, и на уровне Скандинавии. И, несомненно, все эти три мероприятия мы тоже будем активно рекламировать. Ну и плюс сами организаторы тоже занимаются вопросом продвижения.
Ну что же, спасибо вам большое. Я благодарю директора Рижского агентства инвестиций и туризма Фредиса Быковса за подробный рассказ о том, какие мероприятия из мира современного искусства запланированы на 2025 год и какое значение они будут иметь для привлечения туристов и в том числе инвестиций в нашу страну. Ну а далее, как всегда, по понедельникам в нашей программе «Международный блок» с Евгением Антоновым.
«Международный блок» с Евгением Антоновым.
Сегодня и завтра в Саудовской Аравии проходят переговоры американских дипломатов с представителями России и Украины, на которых обсуждаются технические детали 30-дневной приостановки ударов по энергетическим объектам. Также, возможно, стороны договорятся о прекращении боевых действий в Черном море. Спецпредставитель США Кит Келлок уже ранее заявил, что это будут не прямые переговоры, в которых будут задействованы все три стороны, то есть пока за стол переговоров Украина с Россией не садятся. Но, однако же, российская и украинская делегации будут находиться в разных комнатах в одном и том же месте, в то время как представители США будут выступать в качестве таких посредников между ними. Итак, переговоры начались уже вчера. Как раз вчера прошли переговоры с Украиной. Сегодня ожидаются переговоры с Россией, ну и вот по последней информации, после чего могут случиться вновь переговоры с Украиной уже по итогам минувших этих встреч. Вот такие вот переговоры дверь в дверь, или как опять-таки называют это, челночной дипломатией. Так чего же от них ожидать? И вообще о том, что происходит сейчас, поговорим с нашим международным обозревателем. Евгений Антонов присоединяется к нашему эфиру. Жень, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, какие итоги, какие результаты минувших переговоров, которые состоялись вчера? И я напомню, что вчера как раз-таки была встреча США и Украины.
Ну, результатов этих переговоров мы пока не знаем. Они были совершенно точно техническими, потому что единственная информация, которая опубликована, была опубликована главой украинской делегации, это министр обороны Рустем Умеров, который в своем твиттере сообщил, что вот эти переговоры длились почти 5 часов с небольшим перерывом. Ну и Украина на этих переговорах должна была предоставить список объектов на своей территории, по которым запрещено бить России в рамках вот этого соглашения этого моратория на взаимные удары по энергетическим объектам, которого вроде бы ранее достигли Путин и Трамп, и позднее Владимир Зеленский тоже к этой сделке вроде бы присоединился, но она не работает, потому что, по крайней мере, в том виде, как это, в общем, ожидали все, потому что вот, собственно говоря, за то время, что эта договоренность была достигнута, это там условно вторник минувшей недели, Россия и Украина запустили друг по другу более 1000 дронов, и очень серьезные повреждения, в частности, нанесены российскими ударами, и по Одессе были удары, и по Запорожью, вчера атаковали Киев. В общем, пока все это остается некой такой теоретической конструкцией, которая, с одной стороны, вроде бы хорошо, что она есть, с другой стороны, какое отношение все это имеет к реальному прекращению огня, хотя бы вот в рамках ударов по энергоинфраструктуре, совершенно непонятно.
Угу. И на фоне всего этого, проходящих переговоров, таких уже предварительных договоренностях о частичном прекращении огня на 30 дней, издание Bloomberg публикует договоренности, которые не соблюдаются, как мы теперь понимаем. Вот издание Bloomberg выступило с публикацией такой информации о том, что частичное перемирие может быть достигнуто к Пасхе 20 апреля. Насколько вообще ты видишь действительно, что есть перспектива прекращения огня за столь короткий срок?
Есть два направления мысли экспертов по этому вопросу. Сейчас эти эксперты обоих лагерей очень активно высказываются. Я просто представлю одну точку зрения, их аргументацию, вторую, и предлагаю, в общем, слушателям самим подумать, что ближе. Первый лагерь – это лагерь оптимистов. Они говорят: слушайте, война идет 3 года. Это очень серьезный конфликт с очень глубокими корнями, который нельзя решить просто за один день. Его нельзя решить за одну неделю. И то, что мы сейчас наблюдаем, это уже очень большой прогресс. Потому что, во-первых, кто-то с кем-то в целом говорит о мире, и, во-вторых, кто-то с кем-то соглашается о мире. Да, то есть есть, условно говоря, и Зеленский, и Путин, они в разговорах с Трампом, потом их пресс-службы в этом тоже удостоверяют, и сам Трамп говорит, они признаются, что они готовы на определенных условиях завершить эту войну и приостановить огонь хотя бы на 30 дней. Это лагерь оптимистов. Его, в частности, очень в значительной степени причисляется почти вся нынешняя американская администрация. Госдепартамент США делает такие заявления. Немало представителей американских научных фондов тоже выступают за эту идею. Есть лагерь пессимистов, которые говорят, что все, что мы сейчас видим, это какие-то круги на воде, которые не имеют ни малейшего отношения к реальному перемирию, потому что все, что сейчас делает американская сторона, это пытается, условно говоря, умиротворить Путина и выдать его благожелательное «я не против» за то, что на самом деле он готов к миру. Что настоящая причина этой войны, которая началась более 3 лет уже назад, она по-прежнему, они остаются, в общем, на столе, и Путин не готов отказываться ни от своих требований к сокращению украинской армии, не от притязаний на украинские регионы, которые он якобы контролирует, хотя далеко не полностью. И что делать с этим, совершенно непонятно. И, в общем, мы видим теперь эти два конструктирующих друг с другом взгляда, что стакан то ли воды, то ли полон наполовину, то ли пуст наполовину. Но в реальности, конечно, мы наблюдаем определенный дипломатический процесс, который начался со скрипом и пошел. И вроде бы есть повод для такого осторожного оптимизма. Ну и пусть они попробуют. Но, с другой стороны, конечно, очень серьезные опасения вызывает риторика американской администрации, администрации. Вот в конце прошлой недели очень сильно разошлось интервью, которое посланник президента США Уиткоф, ты тоже видела, да, Настя? Дал Такеру Карлсону. Это же просто чудо. То есть
Путина, он всякими различными комплиментами одарил. Территориальный вопрос, в общем-то, практически Уиткоф озвучил, что, Крым уже, извините, пожалуйста, наш, да, в кавычках. То есть там ряд очень таких интересных заявлений прозвучал.
Нет, там ладно, Крым лаж, это, что называется, еще можно было бы до какой-то степени ожидать. Он сказал, что Россия, в принципе, имеет полное право на все регионы украинские, которые она имеет притязание, что все эти регионы, по словам Уиткофа, Хрущев якобы отдал Украине в 50-е годы, что просто неправда. Луганская область, Донецкая область, Запорожье, Херсон, все это входит в состав Украины с 19-го года, когда она была сформирована. Хрущев, да и то только технически переписал в 54-м году Крым из Российской Федерации на территорию Украинской Социалистической Республики. То есть это просто вообще не так. Он утверждает, что референдумы, которые прошли в этих регионах, они доказывают, что Россия имеет на них право, хотя референдумы прошли уже после установления военного контроля, и огромная часть населения в них не принимала участие. Он эти регионы, Уиткоф, просто не смог назвать. Он не смог назвать правильное их количество, после чего один из журналистов Financial Times в Твиттере грустно пошутил, что единственное отличие, которое мы имеем между позицией Путина и позицией переговорщика со стороны Соединенных Штатов, что Путин точно знает название тех регионов, которые он хочет получить. Вот. И это все было бы смешно,
да,
когда бы не было
ирония.
Так грустно.
Да, потому что...
Да. Ну и завершилась эта беседа совершенно фантастическим сюжетом, когда Уиткоф передал, что Путин рассказал ему, как он молился за Трампа, когда на Трампа было покушение, и передал портрет Трампа, написанный каким-то выдающимся российским художником. Ну, Атас, вообще нет слов. Ну вот, если на самом деле американская администрация рассматривает все это вот через призму таких...
Никас Сафронов, вспомнила. Никас Сафронов.
Никас Сафронов, да? А я не знал, кстати, кто это. Ага. Ну, в общем, если это не пыль в глаза Путину, что тоже может быть, потому что Путин, он такой, любит лезть, и если это не пыль в глаза Путину, если американская администрация по-настоящему вот говорит то, что имеет в виду, это... страшновато. И тогда, конечно, непонятно, как этот мир может быть достигнут. Но если это сложная дипломатическая игра, посмотрим.
Да, ну вот это как раз и был мой вопрос. То есть вот если все-таки абстрагироваться от этих конкретных цитат, над которыми иронизируют даже непосредственно сами журналисты, да, я имею в виду вот это самое интервью Стива Уиткофа, то как можно это в целом расценивать как некий сигнал? Вот про что это? Почему вот это какое-то повторение российского нарратива из уст представителя американской администрации, собственно, мы вообще слышим?
Ну, есть немало экспертов, которые, в общем, из пессимистического лагеря говорят, что на самом деле у Трампа нету рычагов давления на Путина, что единственная возможность для Трампа обеспечить мир, это то, что он обещал перед выборами, это, условно говоря, заставить Украину согласиться на очень невыгодные для нее условия. Если это правда, это объяснит очень многое. Потому что это показывает, почему изначально на этих переговорах, условно говоря, Трамп согласился на огромное количество требований Путина, включая не включение Украины в НАТО, например, включая вот то, что сейчас уже, ну не то, что как о завершенном деле говорят о принадлежности Крыма, но это уже нередко упоминается, как бы, что вот, ну да, Крым. Вот. Это, на самом деле, все это немножко бы объяснило, потому что вроде бы действительно у Трампа, если он очень хочет быстрого мира любой ценой и заняться чем-то другим, ему проще заставить Зеленского пойти на условия какие-то, чем заставить Путина пойти на какие-то условия. Есть, опять же, какие-то сигналы, что Трамп готов на ужесточение российской линии, на ужесточение санкций, на какую-то более активную конфронтацию, но пока все это слова, пока мы это только слышим, но не видим. И, откровенно говоря, не очень понятно, что еще может быть ужесточено. Это первое. И второе, как мы видим, вот за 3 года огромное количество пакетов санкций принято в отношении России. Это самая подсанкционная страна на планете с огромным запасом, преимуществом перед всеми. И вроде пока это, ну, не то чтобы прямо вот свалило экономику. То есть понятно, что это сильно усложнило жизнь многим в России, но это того эффекта, на который все многие рассчитывали, явно пока не принесло. И, возможно, Трамп это тоже понимает, и, возможно, у него просто нету простых рычагов воздействия на Путина, а простые рычаги воздействия на Зеленского у него, возможно, есть, и это может все объяснять.
Ну что же, спасибо большое. Евгений Антонов, автор нашего международного блога, который выходит в программе «Домская площадь» по понедельникам. Ну а далее поговорим о спорте с Романом Антоновичем. Я приветствую моего коллегу в нашем эфире. Рома, доброе утро. Слышишь ли ты студию?
Конечно, привет-привет. Сегодня мы будем говорить о футболе. Настя, начался отборочный цикл чемпионата мира. Вот, и в пятницу была сыграна встреча против сборной Андорры. На выезде играла наша команда. Выиграла со счетом 1-0. Хотя вот этот матч был очень такой, ну, как и ожидалось, как и предсказывалось, будет непростым. Потому что против сборной Андорры играть всегда тяжело. Такое ощущение, будто ты находишься не на поле, а в таком вязком болоте, и ноги с трудом переставляются не только у футболистов, вот, но и у болельщиков, которые следят за этой игрой. Ну, вот такое ощущение создается, и это на самом деле все обосновано, потому что сборная Андорры всегда так играет. Она всегда старается всеми силами как-то замедлить темп, какими-то футбольными хитростями, которых миллион, задержать игру, ослабить натиск соперника. И вот все это в очередной раз испытали на себе подопечные Паулу Николата. Но нужно отдать должное, что Дарио Шиц, который после такого красивого углового исполнения Роберта Савальникса выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку. Это было во втором тайме, сделав счет 1-0. Но выполнил задачу минимум, которую ожидали от нашей команды. И вот после забитого гола темп матча, который и так был невысокий, да, а в итоге и вовсе снизился. И дебютант в нашей команде, голкипер Кришнис Звидрис, лишь во втором тайме, ну, провел такой очень важный для нашей команды эпизод, когда он спас команду от, ну, практически неминуемого гола. А так, в целом, игра была такая очень тяжелая, очень-очень медленная и тягучая. Хорошо, что закончилось вот именно с таким результатом. Более того, состояние газона, оно удивило очень многих, потому что такое ощущение было, словно до матча по футболу на поле выступали регбисты, причем делали это двое суток подряд. Вот настолько было, вот газон был неухоженный, и в принципе команды мучились, да. Понятное дело,
то есть игра была вязкая и в прямом, и в переносном смысле.
Ну, вот именно, да. Вот, и поэтому вопрос к организации Андоррской федерации футбола. Как так? Почему матч такого уровня, это квалификация к чемпионату мира, вот проводится на газоне такого качества? Но все-таки гвоздь программы – это сегодняшняя встреча против сборной Англии. Наши ребята будут играть на Уэмбли. Впервые в истории вообще Латвия и Англия будут встречаться друг с другом. И сегодняшнее утро я посвятил тому, что слушал английские спортивные радиоканалы, о чем там говорят. И на самом деле было даже немножко обидно, хотя это обосновано. Латвия находится на 140-м месте в рейтинге FIFA, и вот английские журналисты говорили, что это одна из худших сборных в мире. Вот, и я думаю, что уже такой камень в огород латвийского футбола должен наших ребят еще больше разозлить.
Это такой ауч, вот, но... просто, ауч.
Да. Но англичане, вот они говорят, вот они правдиво сказали, и это на самом деле так. Так, и в данном случае нужно будет доказывать, что наша сборная все-таки имеет какое-то право голоса, и наши ребята могут что-то показать своим соперникам. А сборная Англии – это, в принципе, одна из самых дорогих сборных в мире. И против них играть, ну, как бы, я боюсь, на самом деле, как бы не было 0-6. Вот. Ну, с другой стороны, уже и были такие эпизоды, и мы падали, и снова вставали, и снова боролись. Теперь лейтмотивом вообще проходит слово «дисциплина». Оно касается и главного тренера сборной Англии, Томаса Тухеля, который делает ставку именно на этот фактор. То же самое говорят наши игроки, то же самое говорит наш тренерский штаб. Вот. И уже все в предвкушении, кто же окажется сильнее духом. Вот, ну, с техникой понятно кто, но все-таки дисциплина, она является таким спасательным кругом и может нашей команде помочь как-то побороться с англичанами и показать свой характер. Так что я очень надеюсь, что завтра утром у меня будет хорошее настроение, рассказывая про эту сегодняшнюю встречу. Не пропустите обязательно трансляцию с Уэмбли.
Спасибо большое, Роман Антонович, и новости спорта.
Домская площадь.
Площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем. Мы будем говорить о новой стратегии развития оборонной индустрии. Министерство экономики поможет местным военным предприятиям развивать экспортный потенциал и бизнес-планы, заявил на прошлой неделе премьер-министр страны Вика Силыня. Правительство утвердило стратегию поддержки оборонной индустрии и инноваций на 2025-2036 годы, согласовав ее с представителями отрасли. О том, что это будет значить для самих местных военных предприятий, поговорим прямо сейчас с председателем правления Латвийской Федерации предприятия оборонной промышленности и безопасности. Элина Эгла с нами на прямой телефонной связи. Лабрейт Эглас Кундзе, доброе утро, госпожа Эгла.
Доброе утро.
Итак, первый вопрос. Что, собственно, даст предприятиям оборонной индустрии признание их критической инфраструктурой, как это предусматривает стратегия вот на 2025-2036 годы?
Да. На данный момент стоит отметить, что последние такого рода решения для оборонной индустрии Латвии были сделаны в 2016 году. Мы все очень хорошо понимаем, что за эти 9 лет ситуация кардинально изменилась, и те шаги, которые мы в то время могли принимать, на данный момент эти шаги должны быть сделаны уже более серьезными. И поэтому эта стратегия уже базируется на центральную мысль о поддержке индустрии, уже пересматривая как финансовые ресурсы, так и ресурсы, которые есть у государственных институций, и также при поддержке разного вида инструментов, которые доступны индустрии от Европейского Союза и натовских структур.
В стратегии говорится, что к 2028 году критический статус должны получить 6 компаний, а вот уже к финалу осуществления этой стратегии, к 36 году, 12. Как вам видится, какие предприятия могут претендовать на этот статус и вообще какие критерии для этого предусмотрены?
Да. Исходя из того, что в прошлом году был утвержден закон о оборонной индустрии Латвии, то в этом законе также будет определяться роль и также критерии для стратегических партнеров, которые для развития безопасности будут необходимы. Ну, изначально это, конечно, будут компании, которые занимаются амуницией, также компании, которые будут заниматься стратегическими системами, также которые будут заниматься разного вида платформами. Но это как минимум те самые важные системы, которые развивают нашу оборонную силу. И также хочется отметить, что те показатели, которых мы должны достичь, они были созданы немножко, я скажу так, консервативно, исходя из того, что прошлой неделе был также утверждена Белая книга обороны Европы. И в этой книге уже достаточно серьезные ресурсы запланированы для развития обороны. Так что я думаю, что в нашей стратегии такие очень консервативные, но самые необходимые критерии, которые мы должны достичь, утверждены. Но в целом я вижу, что наш вклад в экономику и оборону Латвии может быть еще сильнее.
А если мы говорим непосредственно о ситуации на текущий момент, вот насколько велико вообще, в принципе, сейчас участие латвийских оборонных предприятий в госзаказах и какие возможности, собственно, откроются после уже увеличения объема закупок у местных компаний? Mm-hmm. То есть вот что конкретно сейчас и что поменяется?
Ну, здесь, например, хочется тогда говорить о реальных цифрах, которые в стратегии написаны, и тут говорится о 10%, которых мы инвестируем в латвийское производство от закупок. И цель до 1936 года – это уже достичь 30%. Но в то же время стоит отметить, что в разных, скажем так, секторах есть разные уже достижения, и мы понимаем, что эти 10% – это средняя цифра, скажем так, по больнице, как мы любим говорить, да? Uh-huh. Потому что если мы говорим о развитии, например, дроновых систем, то на данный момент 90% как минимум это латвийские продукты. Если мы говорим о строительстве критической инфраструктуры, опять же, это латвийские строители, которые, конечно, внедряют и латвийские, и иностранные технологии. Опять же, процент тут будет другим. Если мы говорим о определенного вида транспорта, как, например, бронетранспорт 6x6, это, конечно, опять же, латвийская компания 100%. Так что здесь стоит, конечно, смотреть на уже более четкие вещи, да, потому что, сапоги мы в Латвии, к сожалению, не производим, но опять же мы производим очень конкурентоспособную индивидуальную экипировку, которая пользуется не только латвийской и балтийской армией, но также другие армии и службы безопасности других европейских и натовских стран. Так что здесь, все в деталях, все в том, насколько мы также стратегически понимаем, что мы желаем развивать, какой производственной базис создавать, где нам очень необходимо латвийские предприниматели, и где, опять же, мы можем сотрудничать с другими странами, с другими предприятиями на поддержку наших боевых сил.
Угу. Есть ли у вас четкое видение и понимание того, каким образом вот, будут распределены потоки распространения оборонной продукции? Сколько будет производиться для нашей страны, сколько будет производиться на экспорт? Вот в условиях нынешних геополитических событий, в условиях, в контексте вот этой самой новой стратегии, как это может выглядеть?
В рамке стратегии, которая нам дает вектор работы до 36 года, ясно, что большинство стран Европейского Союза, не только Латвии, будет работать на свои, скажем так, планы развития обороны, и также на поддержку своих партнеров и также на устойчивость всей системы. Это создавание тех же материальных резервов, которых у европейских стран на данный момент имеется очень-очень мало. Поэтому это три самые главные вектора, потому потом, я думаю, может быть, после 1936 года здесь будет больше выстраиваться стратегии на международные рынки, но на данный момент, тоже смотря на стратегию, ясно, что мы должны сделать очень-очень много домашней работы.
Ну что же, спасибо большое. Благодарю за разговор. Председатель правления Латвийской Федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности Элина Эгла была с нами на прямой телефонной связи. Спасибо вам, Элина, и доброго дня.
Доброго.
Наша программа продолжается, и прямо сейчас вашему вниманию очередной выпуск программы «Открытые файлы». Напомню, ее готовят наши коллеги, журналисты Латвийского радио 1. А в рамках программы «Домская площадь» мы тоже представляем вашему вниманию этот материал в сокращении и адаптации. Итак, о чем сегодня пойдет речь? В крупнейшем сталелитейном заводе Нидерландов, который называется Tata Steel Netherland, образуются отходы, стальные шлаки, которые могут быть опасны для окружающей среды и здоровья. Сотни тысяч тонн этих материалов экспортируются в страны Балтии, включая Латвию, где их используют в дорожном строительстве. Более того, они применялись и на военном объекте возле аэропорта. Почему токсичные отходы из Нидерландов в огромных объемах попадают в нашу страну? Об этом новое расследование «Открытые файлы» журналистам Линды Залана в переводе адаптации для Латвийского радио 4 Яны Ермаковой.
Открытые файлы. Первая даля.
Часть первая. Тобиас ван дер Валк – журналист Нидерландского общественного радио. Уже несколько лет он изучает, как шлак, побочный продукт крупнейшего в Нидерландах сталелитейного производства Tata Steel Netherlands, влияет на окружающую среду и здоровье голландцев. При производстве стали образуется мусор, серый каменистый материал. Это и есть шлак. Ежегодно Tata Steel производит около 650 тысяч тонн шлака. В Нидерландах его используют в дорожном и инженерно-техническом строительстве, а также в отрасли водного хозяйства. И вроде бы все неплохо, так почему же Тобиас ван дер Валк заинтересовался этой темой? Однажды он наткнулся на статью, в которой шла речь о шлаковой горе в небольшой голландской деревне. Гора – это 700 тысяч тонн шлака, 200 метров в длину и 20 метров в высоту. Местным жителям соседство с такой горой вышло боком. У одной семьи заболели лошади, два животных умерло. Люди жаловались на хроническую астму и кровь из носа, грешили на шлаковую пыль, которую ветер разносит по округе. Ко всему прочему, в воде обнаружили тяжелые металлы. Тобиас выяснил, что это не единственный подобный случай в Нидерландах. Скандал также разгорелся вокруг парка солнечной энергии, в котором солнечные панели установили на платформе из шлака. Местные жители также начали жаловаться на качество воды и на кровотечение из носа. Проблема, по словам Тобиаса, в отсутствии контроля. По закону шлак приравнен к песку или любому другому природному материалу. Правительство Нидерландов признает наличие в шлаке тяжелых металлов, но заявляет, проблема не в самом шлаке, а в том, как его используют. Тобиас ван дер Валк начал изучать, как же правильно использовать шлак.
Because if you put it on top, rain can...
Шлак не должен контактировать с дождем или ветром. Его нужно укрывать, чтобы не было утечки тяжелых металлов. Проблемы могут начаться через 10 или 50 лет. Шлаком нельзя посыпать также грунтовку, где он будет вступать в контакт с дождем. И из шлака будут выходить тяжелые металлы, что повысит уровень pH почвы.
That causes the high pH values.
2 года назад одна из институций хотела добиться того, чтобы шлак в Нидерландах считали мусором и контролировали строже, но для инициативы тогда не хватило юридического обоснования.
Утро, далее.
Часть вторая. Шлак Tata Steel оседает не только в Нидерландах. Согласно документам, около 320 тысяч тонн шлака было продано в страны Балтии. Это примерно половина от того объема, от которого компания ежегодно должна избавляться. Сделка, о которой стало известно Тобиасу ван дер Валку, была совершена в 2023 году. И она тогда спасла предприятие от жестких проверок на предмет превышения хранения объемов шлака. Эта сделка была не единственной. На предприятии подтвердили, что продавали шлак в Латвию, но от более подробных комментариев отказались. Также не удалось выяснить, Латвия шлак покупала или, наоборот, нам за него доплачивали. Шлак из Нидерландов осел в Марупе на военной базе недалеко от аэропорта. Это подтвердил руководитель департамента строительства Центра гособороны военных объектов и закупок Эдвинс Цирцинес. Шлак использовался вместо осколков доломита при строительстве площадок и подъездных путей на военной базе. Площадки предназначены для размещения военной техники. Шлак заложен в верхний слой дороги на площади около 5 гектаров и уложен толщиной 8 сантиметров. Работы выполняла строительная компания «Биндерс», которая и предложила заменить щебень шлаком. Якобы он прочнее и пыли от него меньше. Застройщик провел тесты, независимые лаборатории представили свой отчет, после чего замену стройматериала одобрил Центр гособороны военных объектов и закупок. Однако есть нюанс. Независимый отчет о тестировании представил поставщик материала, зарегистрированное в Эстонии предприятие «Улисес Трейдинг», принадлежащее Арнесу Анчупансу, почетному консулу Латвии на Шри-Ланке. Есть ли в тестах проверка на концентрацию хрома? Правила правительства гласят, что хром не должен превышать 350 миллиграммов на килограмм. На хром проверяли, вот только в других единицах, в литрах на килограмм. И получилось, что материал пригоден для строительства. Если же перевести значение в миллиграммы на килограмм, картина иная, комментирует директор департамента обращения с отходами Государственной службы среды Атис Трейс. Хром с превышением, что будет снижать качество почвы и грунта. Часть третья. Среди импортеров шлака из Нидерландов эстонская компания «Улисес Трейдинг», та самая, которая принадлежит Арнесу Анчупансу и которая проводила тестирование. Большая партия шлака, который не был распродан, уже более 2 лет находится на терминале КС в Риге на улице Зилая. Спрашивать о чем-то Анчупанса сложно. Общается только в письменном виде и почти на каждый вопрос отвечает «это коммерческая тайна». Имя Арнеса Анчупанса значится в числе владельцев еще одного предприятия Next Step Gravel, которое продает шлак. В фирме 5 владельцев, среди них Юрис Фридманис. Фридманис, кстати, в свое время работал в дорожно-строительной компании «Биндерс». Относительно содержания хрома в шлаке, Фридманис пояснил, что правила Кабмина касаются только почвы и грунта, а не шлака как такового, которому присвоен статус стройматериала. Мы изучали шлак долгое время и предлагаем закладывать его в дорожном полотне на более высокий слой. Откуда дойти до грунтовых вод практически невозможно. С добавлением шлака уже построили Кековскую окружную дорогу. Следующая партия пойдет в Рейл Балтика. И далее по списку. Баускую окружную дорогу, Ецовскую окружную дорогу, Рижскую окружную дорогу, укрепление границы и другие военные проекты, например, полигон Селая. По оценкам Фридманиса, в ближайшие годы будет большой спрос на минеральные материалы. При этом Фридманис никак не комментирует волнения в Нидерландах относительно того, что шлак наносит ущерб окружающей среде и здоровью людей. Говорит, все зависит от того, насколько правильно используют шлак. А как его коллеги по отрасли оценивают этот материал? Опрос более 10 крупнейших предприятий дорожно-строительной отрасли Латвии показал, что они пока не планируют использовать шлак, так как не хватает информации о его химических свойствах и влиянии на окружающую среду и здоровье человека. На правах анонимности один из предпринимателей пояснил, что бизнес на шлаке прибыльный и заманчивый, но в то же время велики риски потерять репутацию, которая нарабатывалась годами.
Четвертая даля.
Часть четвертая. Шлак нужно контролировать лучше, тщательнее тестировать, так как в его состав входят тяжелые металлы, считает член правления предприятия производителя стройматериалов «Швенк Латвия» Егор Голубев. Это вторсырье, которое появляется в ходе производственного процесса. Сейчас это серая зона. Мы в рамках зеленого курса, конечно, хотим использовать вторсырье, но тут есть скользкий момент. Егор Голубев также обращает внимание на то, как шлак хранится в терминалах порта. Сейчас он просто лежит кучами под открытым небом. Так быть не должно. Шлак в Латвию ввозят как шлак, но также по таможенным документам он проходит как минеральные материалы. Поскольку он ввозится в Латвию как побочный продукт, а не как отходы, то Государственная служба среды не ведет учета и не контролирует его ввоз, пояснил представитель службы Атис Трейс. Первая информация о ввозе шлака поступила в 2022 году. Объем тогда составил чуть менее 6 тысяч тонн. Поставщик – Нидерланды. Атис Трейс также пояснил, использовать шлак нужно быстро, в течение года, иначе далее он считается отходами, потому что со временем меняются его свойства и качество. До сих пор Министерство климата и энергетики Латвии расширенную информацию о шлаке не запрашивало, пояснила замминистра Рудита Вессера. Но Атис Трейс пообещал, что ввозом и использованием в Латвии шлака в дальнейшем усиленно займутся. Журналист из Нидерландов Тобиас Вандервалк лишь вздыхает. В Нидерландах уже много лет борется за более строгие ограничения. Пока безуспешно.
Tata Steel is also just still a very big and important company.
Tata Steel остается крупным и значимым предприятием. Политики и представители правительства не хотят, чтобы оно ушло с рынка.
People in the government don't want them to leave.
С 2026 года в Нидерландах предприятия будут обязаны сообщать, сколько и где используют шлак. В связи с этим возникает новое опасение – не увеличит ли Tata Steel объем экспорта? Это возможно, допускает Тобиас Вандервалк. Над материалом работали Линда Залана, Геддард Скелзис и Рейнис Будзе, Латвийское радио. Перевела и адаптировала Яна Ермакова, Латвийское радио 4.
Открытый файл.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этом программа «Домская площадь» подходит к своему концу. Но прежде чем попрощаться, расскажу вам о других программах, которые выйдут в эфир сегодня, 24 марта, на Латвийском радио 4. Сразу вслед за нами «Дикая натура» с Дмитрием Шандро. И в этой программе вы узнаете, какая птица, уже начиная с конца 60-х годов в Латвии, является национальной птицей нашей страны. В 10.05 программа «Кейса» моих коллег, журналистов мультимедийных платформы LSM+. И тема сегодня «Как живут латвийские пенсионеры?» Ведущая программы знакомится с сеньорами разного уровня дохода, примеряя на себя их образ. В 12 часов открытый разговор, который продолжит тему бюрократии и методах борьбы с ней и сокращения в нашей стране. В 12 часов после выпуска новостей программа «Открытый разговор». В 15.05 «Непростая провинция» с Ольгой Гудис. Ну и информационную картину дня, как всегда, дополнят мои коллеги из программы «Подробности» Юлиана Шкагала и Евгения Антонова. Встречайте после 17 часов. Ну, это была программа «Домская площадь». Благодарю всех за внимание. Благодарю за помощь в организации и проведении эфира мою творческую команду, звукорежиссера Александра Шайцанова, музыкального редактора Кристину Золотаренко, продюсера эфира Наталью Пориет и режиссера видеосодержания Даниэля Йоффе. Желаю вам доброго дня, отличного настроения, будьте здоровы. Всем хорошего начала новой рабочей недели. С вами была Анастасия Ружанская. Услышимся. Пока.